Борис Джонсон покинул пост лидера партии, но останется премьер-министром. Меня зовут Сайхан Сенсаев. Здравствуйте. Борис Джонсон подал в отставку с поста лидера консервативной партии. Об этом он заявил в ходе своего обращения. Он продолжит исполнять обязанности премьер-министра до осени, пока партия не выберет нового лидера, который и должен стать премьером. Отставка Джонсона – результат кризиса в британском правительстве, который развивался несколько месяцев. За последние дни свои посты покинули более 50 сотрудников правительства, включая ближайших сторонников Джонсона и ведущих министров. Поводом стал скандал с одним из членов правительства, который получил высокую должность в партии, несмотря на обвинения в непристойном поведении в ночных клубах. Однопартийцы Джонсона считают, что он знал про это еще до того, как принял решение о назначении. Попытки сместить Джонсона члены его партии предпринимали и ранее в этом году. Самым крупным оказался скандал с вечеринками в разгар локдауна. В ходе своего обращения сегодня Джонсон напомнил, чего удалось добиться его кабинету. В частности, упомянул о помощи Украине в борьбе с Россией.
Я невероятно горжусь всем тем, чего нам удалось достичь. От Брекзита до установления наших отношений с Европой. Борьба с пандемией коронавируса, самое быстрое предоставление вакцины, самый быстрый выход из локдауна, а в последние несколько месяцев мы вели за собой Запад в противостоянии путинской агрессии. И позвольте мне сказать сейчас народу Украины. Я уверен, что мы в Великобритании продолжим поддерживать вашу борьбу за свободу столько, сколько этого потребуется.
Российские военные нанесли авиаудар по центру Краматорска, сообщил в своем фейсбуке мэр города Александр Гончаренко. По его информации, есть жертвы, однако подробности пока неизвестны. Ранее сегодня власти Донецкой области сообщили, что российские военные убили 7 мирных жителей за сутки. При этом сегодня же Минобороны России заявила, что военнослужащие взяли паузы в боях на Донбассе и сейчас проводят обслуживание техники. В Американском институте изучения войны считают, что российское командование готовится к более масштабным наступательным операциям. Ранее России удалось захватить территорию Луганской области. По данным главы региона Сергея Гайдая, теперь российские военные вручают повестки жителям оккупированных городов. А украинская армия, по информации Американского института изучения войны, пытается готовить контрнаступление на Херсон и уже атакует по занятым российской армией позициям. Из России могли незаконно вывести 41 миллиард рублей, что примерно 650 миллионов долларов, с помощью машин для производства пластиковых бутылок. Об этом говорится в расследовании Transparency International. По их информации, с 2014 по 2016 годы в стране были совершены сотни подозрительных сделок. Российские компании якобы оформляли документы на покупку автоматов для пластиковых бутылок в Европе, переводили деньги в европейские банки, но сами товары вообще не пересекали границу. При этом их стоимость, по данным расследователей, была завышена в несколько раз, а сами машины в России не облагаются налоговой пошлиной. Банки из Европы, которые упоминаются в тексте, уже фигурировали в расследованиях об отмывании денег. А банки России, которые не замечали подозрительных сделок, якобы были связаны с силовиками и депутатами Госдумы. В том числе сыном бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова и сыном главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. Блогеру Юрию Хованскому смягчили обвинения. Теперь, даже если его признают виновным, никакое наказание ему не грозит. Ранее Хованского обвиняли в оправдании терроризма с использованием интернета. Это считается тяжким преступлением. Сейчас в картотеке суда дело значится как преступление средней тяжести. Как отметил адвокат блогера, это означает, что срок давности по нему уже истек. Ну и таким образом Хованского не смогут подвергнуть уголовному наказанию, даже в случае, если его признают виновным. Сам блогер был задержан в июне прошлого года. Дело против него возбудили за песню о захвате заложников во время мюзикла «Норд-Ост». Хованский извинился за исполнение этой песни и настаивал, что исполнял ее еще в 2012 году, до того, как сама статья появилась в Уголовном кодексе. Блогер Хованский находился в СИЗО полгода, после чего его выпустили на свободу. Эти и другие новости вы также можете прочитать и посмотреть на сайте currenttime.tv. Меня зовут Сайхан Сенсаев. До встречи в эфире.
Я звонил вам, чтобы показать фотографию. Скажете, похож или нет?
Давно вы нашли это фото?
Нет, недавно. Нашли во время розыска. Сколько времени прошло?
18 лет.
Может, теперь он выглядит иначе?
Наверное, он изменился.
Если это он, вы его узнаете. Это он?
Я не знаю.
Я понимаю, прошло много лет. Может, есть особые приметы? Мой отец – банкир.
Отец хотел назвать меня Лессией. Я работала над выставкой в Музее природы. 9 вечера в музее тишина и покой, и вдруг звонок от мамы. Сдавленным голосом она говорит мне о том, что у нее была полиция. И что найден мой отец, Борис Осипов. 18 лет мы о нем ничего не знали. Теперь он просто другой человек. Я не могу его узнать на этом фото. Можешь немного увеличить лицо? Думаю, вы понимаете, что он выглядит немного потерянным. Здесь у него нет бороды, а раньше была огромная. Борода была особой приметой. А без бороды он выглядит ужасно. Он не носит очки. В таком возрасте у него должно ухудшиться зрение. Все носят очки. Здесь он выглядит довольно уныло.
Есть данные о росте и весе?
Комплекция кажется мне знакомой. Искра. Знаете, чего не хватает? Искры в глазах. Вот что было его особенностью. Теперь этого нет. Вопрос в том, насколько он здоров. У него никогда в жизни не было настолько отрешенного вида. Может, ему это нужно? Может, ему нужно так выглядеть? Возможно. Может, это такой своеобразный мухлёж? Нет, это точно не Борис. Точно нет. Думаешь?
Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза! Ура!
Мой отец родился в 1948 году в Советском Союзе, где людям говорили, что надо думать, и не спрашивали, что думают они. Все советские граждане жили в одинаковых квартирах, носили одинаковую одежду, одни и те же духи и ели одинаковые сосиски, доступные раз в месяц. Каждый советский школьник к 3 классу знал о бомбоубежищах и противогазах, потому что они должны были быть готовы к войне на случай вторжения капиталистов на прекрасную землю Советского Союза. Мой папа был профессором Рижского политехнического института, преподавал экономику и всегда был занят. Он изучал немецкий язык и вольную борьбу, научился играть в теннис, читал о путешествиях в далекие страны, недоступные для советских граждан, был в восторге от бионики и естественно-научных публикаций и вечно что-то записывал в блокнот. Отец брал меня в походы в лес, доверял мне свою стрижку и позволял выдергивать волоски из его шеи. У него было много волос, и он говорил, что не может ходить, как орангутанг. Потом родилась сестра, и мое беззаботное детство закончилось. Появление Элины означало, что отец не может заниматься только со мной. Будет больно, потерпи. Я буду спрашивать, ладно? Здесь больно, Ева? А тут? А теперь? Слушай, тебе не казалось, что папа любит Элину больше, чем меня? Все потому, что у Элины были проблемы, а у тебя нет. Так было с ее рождения. Почти во всех семьях младшим детям достается больше внимания, чем старшим. Они маленькие, их оберегают. А у Элины были проблемы со здоровьем. Отец только и занимался тем, что без конца водил ее по врачам. Раз за разом. Он был полностью занят Элиной. Ты была старше, и тебе доставалось меньше внимания. Ты выросла очень быстро. Нам не надо было заботиться о тебе. Отец уходил с бумагами в ванную, чтобы писать докторскую диссертацию об альтернативных источниках энергии. Докторская степень сулила подъем в его карьере и небольшую прибавку к нищенской зарплате доцента. Борис старался изо всех сил, очень сильно. У него был большой комплекс неполноценности из-за того, что он не мог достойно содержать свою семью. Он был еще студентом, когда они с мамой поженились и сняли комнату в Югле. Это была маленькая комнатка. Ты была еще совсем крошкой, а квартира была ужасно тесной. Нам тогда даже поесть было особо нечего. Родственники помогали, чем могли. Ну а теперь покажи мне зуб. Он мне очень помог. Я помню, когда он только женился, я как раз разменивала квартиру, и нужно было переезжать. Борис был первым, кто вызвался мне помочь тогда. «Не волнуйтесь», — говорил он, — «все будет хорошо». И он все сделал. Я жила на улице Кастранос, в доме советской постройки. В окнах были щели, а дома сквозняк. Как-то в воскресенье в дверь позвонили, и это оказался Борис. Я говорю: «Борис, что ты здесь делаешь в такую рань?» А он отвечает: «Я пришел заклеивать окна. Слышал, у вас сквозняк. У меня тут клей и бумага, чтобы заделать все щели». Советская жизнь была скудной, но безопасной. Люди ходили на работу, но не работали. Авансы и зарплату все равно выдавали. Но вдруг у них из-под ног выбили почву. Горбачев объявил перестройку. Спокойные и послушные советские граждане, привыкшие к приказам сверху, лишились купола изоляции. Наиболее бойкие ринулись в кооперативы. Не бросая обычной работы, можно было заработать в 10 раз больше. Впервые в советской истории личная инициатива могла на что-то повлиять. Моя соседка Игла, дрессировщица собак, внезапно стала бизнес-леди. Это был 87-й или 89-й год, еще русский период. Свободными мы стали в 92-м или 93-м, когда Латвия обрела независимость. Мы все еще отставали на шаг. Все только начиналось, включая нормальные заработки. Да, ты помнишь, как все началось? Как началось? Что ты имеешь в виду? То, что ты назвала заработками. Появилась возможность зарабатывать деньги. Зарабатывать их абсолютно любым способом. Мы работали в так называемых кооперативах. Швеями. Кто-то учил тебя, что надо делать, и ты начинала шить. Так мы и зарабатывали. Ты умеешь шить? Каждый делал, что мог. Торговали казенным бензином, ездили в Польшу за джинсами. Я помню, как отец повел меня на черный рынок за магнитофоном Sony и туфлями. Я не могла выбрать между синей и красной парой туфель. И он сказал: «Да бери обе». У нас внезапно появились средства. Тем летом отец посадил гектар роз. Я вспахивала поле, но тогда вариантов, как заработать, было намного больше. Отцу предложили серьезные деньги. Вместе с кооперативами в Латвии появились ракетиры. которые поделили страну на сферы влияния. Крыша брала 10% от каждой сделки. Им пытались дать отпор. Летом 87 года отца и других мужчин спортивной комплекции позвали охранять корабль с сахаром. Оплатой была спортивная сумка, набитая долларами. С Новым годом!
С Новым годом!
С Новым годом!
Перестань. С Новым годом!
Желаю, чтобы у тебя была шуба.
Мы выросли под определенной системой. Когда у тебя, например, в доме должен быть один телевизор, одна жена, двое детей. Ну, грубо говоря, да? И у тебя есть зарплата. Мы уже на Новый год обязательно стояли в очередь. Зачем? За апельсинами. Правильно? А вдруг здесь появляется возможность не стоять в очереди, а по блату найти где-то что-то. Но за это надо платить. Что ты можешь? Ты можешь? Ну, я могу дать в глаз. О, отлично. Пойдешь сейчас, будешь охранять мой сахар, на крайний случай. За это ты получишь 100 рублей.
Вы сами шьете эти чехлы на сиденье?
Ну да.
И зарабатываете этим?
Да.
Была ли жизнь год назад лучше, чем сегодня?
Сейчас лучше. Дела отца шли все лучше и лучше. Получив сумку с долларами, он положил незаконченную диссертацию в пакет и отнес в подвал. А потом отец ушел из университета, потому что стало ясно, что пришло новое время. Первым бизнесом отца стала языковая школа в фирме «Культура». Мы работали вместе. Он понял, что латышский язык может стать государственным, обязательным для русскоговорящих. Людям будут нужны иностранные языки. Мне было 14, и я проверяла у клиентов знания латышского. Мне было их жаль. Во время диктанта у них дрожали руки. Кажется, это стоило им больших денег. И я помню какое-то ощущение власти. Но я гордилась. Это были первые частные языковые курсы в Латвии. Еще отец издавал газету с рекламой, записывал обучающие кассеты, пытался делать ветрогенераторы, возил польские тряпки, открыл салон для встреч, секцию карате и ломбард. Когда он открыл фирму по приему вкладов «Рингла», мама поняла, что будут проблемы. Однажды ему выдали специальное место. Люди могли приходить и вкладывать деньги под 100% годовых, начиная с 5 латов. Не было никаких ограничений. Коридоры были забиты людьми. Некоторые даже устраивали драку за место в очереди. Теперь у отца новые «Жигули» и черная кожанка. Он везде носит с собой газовый баллончик и пьет джин. Много джина. Даже по лесу он не прогуливается без вооруженной охраны. Нам всем раздали пистолеты для защиты. Мама прятала его в колготках, а я прятала свой от друзей, которые любили пострелять. Отец и сестра любили ходить на стрельбище. Они везде ходили вместе, а меня не брали. Впервые он упал в моих глазах, и мне кажется, что он это чувствовал. Я стыдилась того, каким неприличным и вульгарным он стал. А еще он начал носить уродливое кольцо с пауком. Привет, какой код? 289. Жми кнопки вместе. Летом мы ездили в Микельторнис. Там жили дети. Нужно было покупать еду, чтобы взять с собой. Я там была один раз. Борис тоже. Он сказал, пойдем со мной на рынок. Я говорю, я скажу тебе, что купить. А он, у меня есть деньги, не волнуйся. Когда он открыл кошелек, я потеряла дар речи. Я смотрю, одни банкноты по 100 латов. А может быть, даже больше. С ума сойти. Я таких денег никогда не видела. А он тратил их направо и налево. Рубашка доцента телесного цвета осталась в прошлом. У новоришей в нашей стране был особый дресс-код. Малиново-красный или светло-зеленый костюм, модные туфли с немного загнутым носом и загорелая блондинка рядом. Мой отец тут же перенял новые стандарты. Он взял в секретарше Дайгу, студентку архитектурного факультета. Он влюбился. Влюбился по-настоящему. И сделал радикальный шаг, попросив развод. Потом купил дом и переехал к Дайге. Если честно, после этого мне стало легче. Мне было сложно с ним общаться. Он злился на пустом месте. Я отставала по математике, и он не понимал, почему. Мне было жаль мою сестру. Для нее отъезд стал началом конца. В каком-то смысле это действительно было так. Она все смотрела в окно, чтобы увидеть папу, а он обещал навещать нас почаще, но не стал. Когда мы жили у тети Зенты в Микельторнисе, он обещал, что будет регулярно навещать нас. Я пошла в лес, чтобы собрать ему ежевики. Все говорили, что ему не нужна эта ежевика, потому что он может купить ее сколько угодно на рынке. Но я все равно ее собрала. Мне было очень плохо, когда он не приходил. Так было всего пару раз, но я все еще помню каждый. Ужасное чувство. Все говорили: «Видишь, мы же сказали, что он не придет». Интересно, почему он так поступил? Почему он обманул меня? Ведь я его так ждала. Иногда отец навещал нас. Привозил дорогую технику, телевизор или магнитофон. Или посылал своего водителя с пачкой денег и кучей еды. Казалось, он хотел подарить нам все мандарины и хурму, которые мы не видели в Советском Союзе. Чем больше он покупал, тем менее ценным это казалось. И он все больше становился усталым и пугающим чужаком. В последний раз я видела его на твоей свадьбе. С тех пор я его не встречала. Это было давно. Ты еще в животе у мамы была, Эльза. Твоя мама так дико танцевала? Очень хотелось для себя чего-то нормального. Я хотела семью. Отцу не нравился мой муж. Он считал, что мужчина должен иметь мозги, много зарабатывать, быстро водить и бить в морду, если потребуется. Но он устроил мне грандиозную свадьбу, подарил двухэтажный дом с вооруженной охраной и белый джип Террана. В то время он мне больше не нравился. Конечно, у всех нас было к нему определенное отношение. Мое отношение к нему не менялось. Но я знала, когда он был пьян. Он был какой-то нервный и толком не говорил, о чем думает. Я поняла, что все плохо.
Хочу поднять бокалы в связи с исключительным случаем. Налейте, пожалуйста. Уникальный повод. Горько. Горько.
Горько.
Горько! Горько!
Ты говоришь, свадьба была прекрасной и шикарной, но мне было просто неудобно. Из-за свадьбы? Или из-за того, что чувствовал отец? Из-за чего неудобно? Да из-за всего этого. Из-за всего. Тебе казалось, что это было слишком шикарно для простой студентки? Да, но знаешь что? Он правда заставил себя спланировать свадьбу. Мне казалось, что он с ума сходит. Не знаю, может, он просто радовался тому, что все прошло успешно. С множеством машин и богато накрытыми столами. Он сказал тогда: «Берите из бара все, какие хотите напитки». И мы все выпили. Где хранить свои деньги, кому платить, кого бояться и как себя вести – это были главные навыки для выживания в новом деловом мире. Через дорогу жил Ром Вано, знаток черного рынка. Он стал деловым партнером отца, его советчиком и другом.
Он любил работать. У него схватка была страшная. Если он что-то задумал, ты его не отговоришь. Компьютеры привозил, телефоны привозил, костюмы привозил, еще что-то много. Потом перешел на ювелирный.
Он разрешал мне заходить в уличные обуви, ведь я дочь Бориса. Похоже, отцу он был ближе, чем брат. У него был слуховой аппарат, гангренозная нога и огромная немецкая овчарка. В еде всегда было много собачьей шерсти. Он писал музыку под псевдонимом «Одинокий волк», а в конце каждого вечера всегда посвящал одну песню мне, а одну моему отцу. Когда Латвия обрела независимость, все поглотила безработица. Закрылись фабрики, не стало колхозов, на улицах появились нищие. Мой отец и другие успешные люди проезжали мимо них на блестящих БМВ. В 92-м газета отца дала объявление. «Дайго Банк ищет акционеров». Это было обычным делом. В Латвии тогда появилось 56 мини-банков. Они боролись за клиентов, обещая максимальные процентные ставки. Это было как в сказке. Банки часто украшали фонтанами и дорогими картинами. Их президенты сидели на диванах со шкурами белых медведей. Две секретарши-близняшки ставили кофе на барочный стол с редкими фруктами. Подчиненные тоже наслаждались раем. Отец все же был щедрым, даже по отношению к сотрудникам. Кто-то болел, у кого-то были проблемы, и он всегда приходил на помощь. Всегда. Однажды у меня украли зарплату, разрезали кошелек и стащили все деньги. Я пришла на работу и, немного погодя, сказала Борису: «Кто-то украл мои деньги». А он сказал: «Это пустяк, чего расстроилась?» и заплатил еще раз. Таким человеком он был. Деньги направо, налево. Но жизнь снаружи кипела. Стоимость денег менялась с каждым часом. Люди брали с собой большие сумки, чтобы забрать зарплату и успеть купить то, что завтра подорожает. Казалось безопаснее вкладывать деньги в банки. Имя Дайго звучало для банка не слишком удачно. И отец сменил название на «Топ-банк». Он и правда был в топе по количеству вкладчиков. Один из самых прогрессивных и щедрых банков. Вклады могли приносить 100% годовых, а вложить можно было даже 50 сантимов. Многие пенсионеры так и делали.
Расчет был один, что другие люди, услышав про это, принесут деньги, с этих денег будут закрыты расчеты с предыдущими клиентами, а следующие принесут, это так называемая пирамида. Она работает до тех пор, пока не исчерпает всех. Когда она исчерпает всех, она рушится, и это неизбежно. Поэтому вполне был расчет на ту систему, которая существовала, и он рассчитывал, что он, видно, прокредитуется, закроет, опять прикредитуется, закроет, и таким образом банк будет существовать. Расчет на то, что люди принесут. Реально заработать 100% в год – это нереально.
Состояние отца росло поразительно. За 2 года он стал миллионером. Он строил дом в Гаркалне, водил черный корвет и яхту «Голубая вода». У Дайги был красный корвет и огромный солярий в комнате. Мы все играли в его игру. Таковы были его правила. Он банкир, а мы семья банкира. Он давал нам деньги и всюду водил. Он наливал мне рюмки самого дорогого коньяка, который я обычно выливала в раковину. А еще он давал мне деньги, называя это бонусом. Также он отдал мне золото из ломбарда на черный день, как он всегда говорил.
Потом он стал бриллиантами интересоваться. У меня их тоже не было. Тоже я по своим каналам доставал бриллиантики и снабжал. Его так называемая жена вся в бриллиантах ходила.
Отец купил Дайге диплом архитектора и водительские права. Но она не умела водить. Он построил модный дом, чтобы ей было чем заняться, но ее стиль жизни контрастировал с этим. Она много пила, устраивала скандалы и была непомерно ревнивой. Иногда отец собирался к моей сестре, но Дайга прыгала в машину в ночной рубашке, думая, что он едет к любовнице. Как-то раз она выстрелила в него. Пуля попала в стену в паре сантиметров от его головы.
Я хочу возразить. Любовь не основана на ответственности.
Основана.
Это не так.
Нет, именно так.
Нет.
Отец тратил деньги как безумный. Пьяным садился за руль, сделал пересадку волос, покупал все, что хотела Дайга. Украшения, шубы, эксклюзивную мебель. Он поддерживал десятки родственников и знакомых, спонсировал искусство и культуру. Самому молодому человеку, получившему 6 тысяч латов от топ-банка для телеконкурса, было 13 лет.
На будущее возлагаются большие надежды. За 2 недели до конкурса я почти отчаялся найти крупного спонсора. Я просто зашел в банк и спросил консультанта, кто отвечает за спонсорство.
Она ответила: «Ну, расскажите о своем проекте». Я сказал ей, что организовываю международный конкурс как продолжение конкурса «Мисс Песня» с трансляцией по телевидению. Она спросила о выгоде для банка. Я сказал: «Вы сможете показать рекламу по телевизору? Хорошо, приходи завтра». Конечно, я не пришел. Через 3-4 дня я снова шел мимо банка и думаю: «Была не была, зайду». Тот же консультант встречает меня словами: «Где же вы были? Директор вас ждет». Я вошел в кабинет директора. «Сколько тебе нужно?» «Ну, примерно 6 тысяч латов». «Вот три. Приходи завтра, дам еще три». Он просто вынул из сейфа 3 тысячи латов и положил их на стол.
К нему постоянно приходили люди из разных компаний и предлагали рекламу. Он говорил: «Что они тут делают? Мне они не нужны». Но если бедная старушка просила денег на лекарства, он спокойно давал ей 100 латов. Такой человек. Бедные старушки заходили в банк? Вообще им не разрешали входить, но некоторым удавалось проникнуть внутрь. Помню одну историю. Отец ехал в Микельторнис. У него была зеленая BMW. И я помню... Он пришел и сказал: «Поехали». Там было много детей, всех не помню. Мы поехали в только что открывшийся магазин «Геркинс» в Венспилсе. «Покупайте, — говорит, — что хотите». Девочки стали хватать все, что видели, но я сказала, что ничего не хочу. Мне ничего не нужно. «Не трать деньги, ты столько работаешь ради них». Я до сих пор помню то чувство, когда с упреком смотрела на девочек, не понимающих этого. Им дали возможность взять все, что они хотели. Все взяли, кроме меня. Меня мучило это событие, потому что я думала, что лучше бы он жил дома, получал университетскую зарплату и ничего больше. Все было бы лучше, было бы как раньше. Король рэкетиров Харитонов был покровителем, крышей отца. Ходили слухи, что национальная полиция тоже была его крышей, и что он платил полиции за информацию, пока не уехал. Слушайте, это был последний раз, когда я его видела. Он заходил. Эльзе было 3 месяца. Он хотел сфотографироваться с Эльзой, а потом попрощался. Вышел за ворота, и все. Ты знала, что он исчезнет? Он сказал, что ненадолго уедет. У него не было никаких особых эмоций. Он с тобой попрощался? Нет. Вообще нет? Ничего не было. Воры! Воры! У топ-банка 4000 вкладчиков. Сегодня у запертых дверей банка собралось около 100 человек. Топ-банк сам просил пенсионеров вкладывать деньги, хотя бы латы за латы. И с чем мы остались? Мы доверяли всем банкам. Нам сказали, компаниям нельзя верить, а банкам можно. Табличка на двери топ-банка гласила, что компьютеры вышли из строя, и деньги не будут выплачены.
Люди, не волнуйтесь. Банковская система не обрушится только из-за того, что лопнула пара банков.
Банк Латвии заказал экспертизу документов и нашел проблемы. На их решение банку дали 2 месяца. Спустя 2 месяца банк опустел. Отец пропал вместе с Дайгой и 6 миллионами латов.
Банк Латвии проверял банк весной. Все было в порядке. Практически все проблемы, которые привели к банкротству, происходили в период с начала весны до сегодняшнего дня. Так получилось, что нас с коллегой послали туда проверять документы, когда казалось, что дела идут плохо. Это простое совпадение, что я был там, когда мог появиться Банк Латвии, и сказал начальству, что ничего не осталось, банк нужно срочно закрыть. Мы спрашивали бухгалтера: где оригиналы документов? Где распечатки счетов из Нидерландов, Польши? У меня ничего нет.
Как нет? На каком основании выплачивались деньги? Президент сказал, запиши 3 миллиона здесь и 2 там. Я делал, как сказали.
Не то чтобы документы пропали или ничего не было. Документы были найдены на улице Меркеля, 13. Другое дело, что в документах был беспорядок. Они лежали повсюду. Ящики с документами были на столе, в шкафу или еще где-то. Некоторые просто валялись на полу. Пришлось очень постараться, чтобы все систематизировать и привести в порядок. Спрашивать было не у кого. С помощью наших специалистов мы сделали все, что могли.
Я поняла, что мой отец преступник, только когда нас вызвали в прокуратуру. И ходила масса слухов. Как-то на Рождество моя свекровь сказала мне, что слышала об убийстве Бориса в Лондоне. Официальной информации не было. Это было гнетущее чувство. Мне казалось, что все вокруг шепчутся у нас за спиной. Иногда я встречала друга или знакомого тех, кто потерял деньги в банке отца.
Я помню момент, когда мы договорились о встрече в топ-банке. Мы встречались так, чтобы получить еженедельный бонус. После этого мы хотели куда-то поехать, отправиться домой, заняться рисованием или что-то в этом роде. Так или иначе, я пошел в банк, а там были вкладчики. Десятки пожилых женщин. Двери закрыты, кругом охранники. Я стал заходить внутрь, и эти женщины напали на меня. «Когда мы вернем наши деньги? Что там происходит?» Я ничего не знал и сказал: «Дорогие дамы, вернете, конечно». Я был абсолютно уверен, что отец моей одноклассницы не может никого обмануть.
Я думаю, он сам сказал мне, что все кончено. Ему нужно уйти. Он больше не мог иметь дело с банком. И все. Ночью мы выносили всю мебель. Старались убедиться, что никто не знает о том, что мы делаем. Все хватали вещи, ломали их. Мы сходили с ума. 20 июня мне пришлось снять 70 латов для оплаты аренды. Вот документ. А пенсия у меня 28 латов и 48 сантимов. 95-й был годом банковского кризиса. Банки рушились один за другим. 20% жителей Латвии были обмануты.
Откройте любой учебник по экономике и прочтите элементарные факты. Чем больше обещанная прибыль, тем больше риск. Это логично. Если кто-то хочет дивидендов в размере 10, 20 или 50%, то, как правило, он либо наивен и верит, что риска нет, либо он лицемер и прекрасно понимает, что такая доходность может быть только за риск. Когда он теряет деньги, когда риск не оправдан, это в целом нормальная бизнес-ситуация. Человек рискнул и проиграл. Это как человек, который ходит в казино, чтобы рискнуть. И они считают, что терять деньги — это ненормально. Но тут он теряет деньги в бизнесе и почему-то считает это ненормальным. Это абсолютно нормально.
Вы в дальнейшем будете вкладывать деньги в банки, в другие банки?
Никогда. Никогда. Никогда.
И еще кое-что. У нас были такие компании, как Ausiklītis, которые не говорили, что их бизнес рискованный. Они не говорили про опасность ситуации. Они только обещали: ты можешь выиграть столько и столько.
У тебя проблема? Ерунда. Тебе поможет Ausiklītis.
В тот момент ведь в бизнесе очень многих рушились дела, потому что мы были не приспособлены к этому бизнесу. Мы жили вначале совершенно в другой стране, с другими отношениями. Другие отношения между людьми были, и это влияло. И я думаю, что будь у нас больше опыта в этих вещах, у него бы не было этих неприятностей. Мы просто были не готовы. Мы все были не готовы к этой ситуации. И в Латвии, если посмотреть по той истории, тех времен, да там постоянно сыпались. Люди пытались что-то сделать, и потом это все сыпалось, потому что не справлялись с теми проблемами, которые возникали. Это в годы, когда беспредел царил, и никто его не контролировал.
Отец все предусмотрел. Согласно документам, ответственным лицом был его знакомый Карли Стрейс, который почему-то согласился на время стать президентом банка. После банкротства его преследовали кредиторы, и он едва спас свою жизнь. Пришли люди с мешками документов и приказали их уничтожить. Он сжигал бумаги 2 недели. Когда все утихло, он бежал обратно в Лиепупе, где работал тренером по шашкам. Карли Стрейс здесь?
Не сегодня.
Где я могу его найти?
Он сегодня в Риге.
Отец подделал документы и подписи и выдал банковские суды, которые сам же и украл. Около 600 тысяч латов и 320 тысяч долларов. Платежное поручение на 80 тысяч латов было написано на имя Карлиса Трейса. При встрече Трейс говорит, что ничего не кончено и не хочет обсуждать это. О банкротстве банка ходили всякие разговоры. Сотрудники заявили, что причиной внезапного банкротства было то, что Борис якобы купил у Парикс украшения для Дайги на деньги вкладчиков. Поговаривали, что Эйнарс Репше получил от Осипова самолет за защиту топ-банка. Денег не было, и Бориса тоже. Отец иногда говорил, что его бизнес не совсем легален, но он точно не был бандитом. Когда я прочла, что его ищет Интерпол, я чувствовала себя ужасно. Ведь Интерпол все-таки ищет преступников. Нас регулярно допрашивали в прокуратуре. Однажды я встретила там родителей Дайги. Они потеряли свою квартиру, которую якобы купили на деньги топ-банка. Постепенно у нас закончились деньги. Джип сломался. Мы больше не могли платить охране, и нам пришлось ее уволить. Только тогда я поняла, в какой опасности находилась. Однажды вечером кто-то разбил окно огромной костью. Я погасила свет и стояла с младенцем на руках. Казалось, нет смысла звать полицию. Я была связана с произошедшим и отчасти несла ответственность. Иногда у дома всю ночь стоял старый БМВ. Он был заведен, но свет не горел. Два года я была в неведении. Однажды вечером появилась Дайга. Некогда красивая блондинка выглядела жалко и рассказывала странные вещи. Слишком странные, чтобы в них верить.
Ночью час, звонок в калитку. Выхожу, открываю, это девушка. Они за 2 года не имели ничего. Даже копейки у нее в кармане уже не было. Она плакала за него. Говорит, поиграй. Я стал играть, а у нее слезы. Я понял. Любишь, говорю? Она говорит, да. Я тебе даю 100%. Она не забыла его. Уже время прошло, не забыла. Если бы она увидела его, все побросала бы.
А домик наш. Какими бы теплыми ни были чувства Янки к Борису, 6 миллионов есть 6 миллионов. Он поделился со мной блестящим планом. Сказал, что деньги были закопаны в лесу рядом с Гарколны. Мы привели бы ромов, играющих музыку, поставили палатку и откопали деньги. Все бы шло тихо и незаметно. Он даже решил, что честно разделить деньги. 4 миллиона мне, 1 для Янки и оставшийся 1 миллион для Дайги. Я спросила, что же делать с кучей песка. Он не подумал об этом. Уже на следующий день он снова пришел и сказал, что передумал, и ничего не нужно. Ромы отговорили его. Деньги заберут, а его убьют. И Ева, 6 миллионов! Ты же понимаешь, что из-за денег даже войны начинаются. Если Борис вернется, его могут убить. Потому что этот мир очень и очень жесток.